На эхе программа «Послужной список».
И в Москве уже 16 часов 10 минут. Меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Послужной список». К сожалению, газета «Труд» сегодня не представлена своим обозревателем Яной Маргасовой. Мы ей желаем скорейшего выздоровления. Но, тем не менее, «Труд» потрудился, и фокус труда у нас обязательно будет. Сегодняшняя профессия, да, невнятно получилась сформулирована, потому что нам тут же военнослужащий прислал такой вопрос. Офицер чего? Офицер офицеру рознь. Армейский офицер, офицер, например, милиции. Две большие разницы. А вообще у нас сейчас кто только погоны не носит, даже ветслужба. Соглашусь с вами, военнослужащий АЭСТ, но сегодня я хотела бы поговорить именно об армейских офицерах. О них, собственно, собирался и фокус труда, потому что о милиции мы поговорим в других каких-то. Там есть особенные специальности, там есть сыщики, там есть всякие другие интересные вещи. Особенно, кстати говоря, эксперты-криминалисты меня очень интересуют. Вот. А что касается юридической службы, у которых тоже есть звания, там, погоны и все такое, тоже с юристами, у нас отдельные есть передачи, посвященные адвокатам, будут еще прокуроры там, и так далее. Но адвокаты, естественно, полковниками юстиции, по-моему, не бывают. Ну ладно, неважно. Короче, а может и бывают. Вот это мы заодно и выясним. Короче говоря, сегодня речь идет об армии все-таки, в первую очередь. Конечно, можно было бы сейчас там какую-нибудь песню про армию, там, песню вспомнить кинофильмы хорошие. Кинофильм «Офицеры», естественно, все смотрели. Но я решила зайти с такого, как бы сказать, с необычной стороны. Есть такая книга Александра Покровского, по которой даже был снят фильм, по одной из новелл, которые там в этой книге есть. Он как раз офицер-подводник. И у него, помимо знаменитой уже вещи 72 метра, есть много таких маленьких штучек, скажем так, маленьких таких вот рассказиков. И некоторые из них были у нас в свое время на радиостанции записаны. И вот Эдуард Рядзюкевич читает один из таких рассказов Александра Покровского. Называется он «Почему бревно плавает?». И мы его сейчас послушаем.
Командир дивизии уставился в распорядительного дежурного. Вахтенные собаки проворонили. Черт, как он возник, неизвестно. «Почему бревно плавает?» Распорядительный, в первый раз заступивший самостоятельно испуганный лейтенант щехоточной грудью, испуганно приподнимается, вылезая из очков. «Вы что, онемели?» «Так, время идет». «Я спрашиваю, почему плавает бревно?»
«Так, удельный вес этой воды, он больше».
«Вы что, идиот?»
Лейтенант вздрагивает и смотрит долго.
«Идиот?»
Лейтенант вздрагивает и смотрит долго.
«Почему бревно плавает?»
Лейтенанта сняли, унесли, откачали, отжали. Комдив имел в виду акваторию, захламленную плавником. Запись в личном деле. Передан вместе с материальной частью.
Ну вот так мы с вами вошли немножко в военную специальность, да, ну в данном случае речь шла о подводных офицерах, о подводниках. Почему бревно плавает, мы уже выяснили, а не совсем не потому, что удельный вес воды и бревна разный, а просто потому, что нечего ему тут делать. Ну вот, можно было бы сейчас вспомнить массу анекдотов про военруков, например, и так далее, но хотелось бы на самом деле не этого. Юмора достаточно всевозможного и всевозможных комедий и всевозможных анекдотов. И при этом очень много всякого плохого, это точно. Об этом просто вот километры, килограммы и так далее, много всего написано. Огромное спасибо всем, кто написал, ну, может быть, за редким исключением. Среди вопросов, даже скорее не вопросы, а реплики. До каких пор в нашей стране будут издеваться над офицерским составом? Нет нормального денежного довольствия, нет квартир служебных и постоянной пользования, неправильно оплачиваемая нагрузка, все служат больше 40 часов, не дают нормально отдыхать и так далее. Военный пенсионер пишет про то, что огромное количество военных пенсионеров в 2010 году в Москве будет получать дотации к пенсиям, если пенсии будут ниже 10 270 рублей. И военный пенсионер путем несложных, прямо скажем, вычислений доказывает, что военнослужащие, отслужившие 20 лет, их приравняли тем самым к тем, кто когда-то проработал всего лет 5 и совсем даже не военнослужащим. Вообще удивительные цифры подготовила нам в том числе и газета «Труд», и ее сотрудники, которым огромное спасибо. И об этих цифрах я тоже с вами поговорю. Пишет студентка, называющая себя Лолитой. Честь офицера зависит от звания или от личных качеств. Я считаю, что как раз от личных. Честь офицера, она от звания не зависит. А теперь, собственно, об офицерах. Людях, с которыми я смогла поговорить, дело все в том, что Разговоры у нас были достаточно долгие, мне кажется, очень плодотворные. Есть уже работающий на гражданке, отставленный Дмитрий, 34 лет, из Москвы. Он авиаинженер, то есть не просто офицер, а офицер с определенной авиационной специальностью. Есть еще люди, вот, которые нам присылали свои сообщения, с которыми я не смогла связаться. Вот есть военный летчик, 55 лет, со стажем 25 лет. Есть военный инженер электронной техники, возраст 48 лет, и, соответственно, рабочий стаж у него 21 год, он подполковник запаса. Тоже, к сожалению, не дозвонилась. Писал нам еще командир миноторпедный БЧАР ПКСН, если кому понятно, тому понятно, ему 49 лет, тоже стаж 25. Поговорила я с Сергеем Борисовичем Терещенко. Или Терешенко, боже мой, что-то я вот сама написала, сама удивляюсь. Хорошо, Сергей Борисович, которому 49 лет, и который в данный момент выведен за штат без должности, а до этого прошел от командира танкового взвода до замкомандира части. То есть, вы понимаете, это тот самый человек, который, во-первых, имел вполне конкретную военную специальность, да, он танкист, и плюс к тому он полноценный офицер в том смысле, что он командовал, да, он был командиром. И работал с вот теми самыми зелеными, необученными, и вот об этом мы с ним тоже поговорили. Офицер Игорь тоже не дозвонилась, не написала нигде, никак служил. 27 лет стаж у него. Но вот видите, все у нас офицеры очень серьезные. Единственное, что вот самый маленький стаж у Дмитрия и возраст самый такой молодой, проработал, это неправильно. Тут не зарплата, тут довольствие, тут не работа, тут служба. 8 лет прослужил Дмитрий. Ну, взгляды разные, в том числе достаточно такие печальные. А некоторые, в общем, наверное, есть и приятные вещи. Нам, например, с Сергеем Борисовичем удалось поговорить и о каких-то вполне таких радостных и хороших вещах. Вы это все услышите. Ну и, как обычно, фокус труда. Я вам обещала цифры, значит, будем эти цифры тоже изучать.
Фокус труда.
Ну, для начала, прежде чем перейти к цифрам, скажем, что при Петре Первом военная служба для всех начиналась с нижних чинов. Это был важный очень момент, потому что образование русского офицерства связано с появлением регулярной армии, и Петр, в отличие от иностранных армий, где патенты на офицерские чины продавались за деньги, о чем вы, естественно, знаете и читали много раз, считал правильной систему, когда будущий офицер начинал службу рядовым. Ну, потом вы уже помните, как у нас дворяне все-таки рядовыми становились только по каким-то криминальным, скажем так, историям, их рядовым посылали, рядовыми посылали, а вообще обычно все-таки дворяне были офицерами. Для дворянского сословия царь Петр ввел обязательную личную пожизненную службу. По достижении 16-летнего возраста юноши экзаменовали специальные комиссии. В принципе, все очень похоже. Потом много раз менялось. При Павле одна история, при Екатерине другая. В общем, всякое разное. В конце 18-го столетия, вот отмечают еще наши авторы, русская армия была единственной, не считая революционной французской, которой солдату и унтер-офицеру открывался сводный доступ к офицерским чинам. То есть вот именно дослужиться потом. Кстати говоря, это был один из путей получения дворянства. Если хорошо служить и получать звание, можно было потом и дворянство получить. Но это все в прошлом. Теперь по сегодняшним вооруженным силам Российской Федерации вот, собственно, пути, как попадают в офицеры. Подготовку офицеров для вооруженных сил осуществляет 55 высших военно-учебных заведений. Но сейчас, как известно, все реорганизуется, поэтому, возможно, через год ситуация изменится. В том числе 36 военных институтов, 11 военных университетов и 68 военных академий. Военные институты являются основными военно-учебными заведениями, обеспечивающими подготовку военных кадров для замещения первичных офицерских должностей. Вот тот самый лейтенант, который выскакивает из очков в выше упомянутом рассказе, вот это вот, что называется, выпускник. Вот, Марина меня поправляет. Правильно, не стаж, а выслуга лет. Абсолютно. Значит, мы уже поняли, денежное довольствие, а не зарплата, служба, а не работа, и выслуга лет, а не это самое, как называется, не стаж. Совершенно верно. По поводу оплаты труда мы, естественно, будем говорить, тут никуда не денешься. И по поводу того, что квартиры обязательно нужно предоставить увольняющимся в запас офицерам, тоже больная тема. Уже я даже не знаю, кто только на эту тему не говорил. Ну вот наши начальники говорят, что в 2010 году эта проблема будет решена. Хотелось бы, честно скажу, хотелось бы. Ну а теперь мы, собственно, поговорим о том, как вот один конкретный человек по имени Дмитрий, собственно говоря, попал в армию, и как вот он стал офицером, пусть и ненадолго, там, на 8 лет, но с другой стороны, это тоже довольно долго, и как он пошел по этому пути. Поэтому наша следующая рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, уже ныне в отставке находящийся Дмитрий рассказывает, как он стал офицером.
Майор запаса сейчас. Я не согласен с положением в армии. И меня это не устраивает. Ни зарплата, ни положение дел. Алкоголизм и прочее. Поэтому, в принципе, мотивы были у меня такие. Я не обустроенная жизнь. Поэтому вот так. Я учился в Москве. Академия Жуковского, военно-воздушная инженерная академия. И после окончания я служил в строевых частях дальней авиации, авиатехником. Потом был научным сотрудником тоже по авиационному направлению. Ну вот, в принципе, весь мой боевой путь в этом и закончился. Я не был ни командиром, ни большим начальником, был рядовым офицером. Но высокое воинское звание, это связано с тем, что я был научным сотрудником, а у нас высокие там звания. Мне, в принципе, есть что рассказать про армию. И про строевые части, и про более высокие. То есть жал руку генералам большим и был на всяких военных советах. Не в качестве лица принимающего решения, просто как участника событий.
Ну, здесь Дмитрий сказал сразу несколько вещей. Во-первых, то, где он получил образование, как вы уже слышали, в Академии Жуковского. А во-вторых, то, что почему он ушел из армии, что его там не устраивало. Естественно, было упомянуто содержание, вот то самое денежное довольствие, которое ни в какие ворота не лезет. Ну и поэтому здесь нужно зафиксировать самое главное, о чем, по-моему, не говорит только ленивый.
Платежная ведомость.
Итак, вот наши коллеги из труда принесли нам удивительные, совершенно удивительные сведения, которые касаются оплаты, опять же, денежного довольствия. Значит, соотношение зарплат офицеров и, например, дворников, там, я не знаю, водителей, машинистов и так далее, они какие-то вообще чудовищные. Значит, есть, например, такие цифры. По словам главного военного прокурора Сергея Фрединского, сейчас денежное довольствие командира отдельного комендантского полка в Москве составляет, внимание, 33% от зарплаты машиниста, зарплата его зама 37% от зарплаты водителя троллейбуса, командира роты 72% от зарплаты московского дворника. Понятно, что дворники бывают разные, но вы представьте себе 72% от его зарплаты. Подумали, представили. Если вдруг не представляете, а наши многие слушатели представляют. Сколько получает офицеры в тысячах рублей сейчас, лейтенант 12 тысяч, предполагается к 2012 году, что будет получать 70, дай бог. Старший лейтенант 14-15, предполагается 80-85, ну и так далее. Подполковник, например, вот сейчас 22-24, должно быть 120-130. Я тоже считаю, что должно быть. А вот получится или не получится, неизвестно. По поводу сокращений. На плановое сокращение офицеров российской армии в Министерстве обороны нет денег, что вообще неудивительно. По некоторым данным, причина кроется в отсутствии средств, в которых при массовом принудительном увольнении военнослужащих требуется немало. Мы не увольняем военнослужащих без выплат социальных пособий и предоставления жилья. Ранее говорил статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков. Но теперь увольнять будут строго на добровольной основе по личным рапортам. Тоже, кстати говоря, да, не заявление куда-нибудь, а рапорт пишут в армии, да, это мы тоже знаем. Пишет нам наш далекий незнакомый друг, который забыл подписаться, но, тем не менее, все его номера тут у нас есть, так что можно сказать, что не аноним. Когда служил в армии, видел таких, для которых офицерская честь не пустой звук, отличить их просто. Они обращаются к рядовым на «вы», употребляя слово «боец». Я считаю, что это очень правильное определение. Яна из Самары пишет. Я жена офицера, проездила за мужем 25 лет, 14 переездов. Все понятно. А вот по поводу офицеров и по поводу того, что их должны увольнять, если они очередники, они должны получить квартиру, вот получается удивительная вещь. Наш собеседник Сергей Борисович в данный момент пребывает вот в таком вот странном состоянии. Он подполковник, ему 49 лет, и он выведен за штат без должности. Это именно потому, что уволиться он не может, он должен получить квартиру. Пока нет, ожидаю. И вот у Сергея Борисовича есть несколько слов на эту тему. Квартиру-то, может быть, и дадут, но он не уверен, что эта квартира будет большим счастьем.
Тут есть некоторая неувязка. Офицерам, те, которые служили в Москве, ну, в городе Москва, да, им предлагают квартиры на Генской, Электросталь, там, ну, все что угодно. Московская область, короче говоря. И подводят это как-то под юридическую базу, что все это можно. Хотя, в принципе, в законе оговорено, где офицер служит, там и обеспечивается квартирой. В принципе, все неплохо, но дело в том, что вот взрослые дети уже по 25, по 28 лет. Они работают в центре Москвы. Жена работает. Ну, вот как есть Ногинская семья. Ну, как вот они будут ездить в Москву, потом работать. Люди уже осели, люди укоренились. И получается теперь опять съезжать под старость лет. Ну, в общем, как-то это не очень хорошо все происходит. Военные чиновники всячески пытаются избавиться от таких, как нас. Ну, это понятно. Лишняя головная боль теперь.
Лишняя головная боль, назвал себя Сергей Борисович. А, между прочим, биография у него очень интересная, я бы сказала, красочная. Ему действительно есть что порассказать об армии. Но мы вернемся еще к одному пункту. Мы уже говорили о том, какие учебные заведения есть. На самом деле, тут повторяется бессмысленно. Все знают прекрасно, если у вас есть военное училище и там академия, даже в небольшом городе, вы все прекрасно знаете, кого и учат, как они выглядят, чем они занимаются. Опять же, вот тут вспоминали сериал «Кадетство», вот для всех заинтересованных, как проистекает жизнь в Суворовском училище. Там как раз дети обсуждают вопрос, что они будут делать после училища, будут ли они становиться офицерами и куда при этом поступать. Есть учебные заведения, все понятно. А очень любопытен другой вопрос. Вот учебные заведения, нам всегда казалось, что военное образование, оно какое-то очень классное. Даже если человек не собирается становиться военным, если мальчик получит вот там даже в Суворовском училище образование, это круто, это здорово. А если он потом еще и закончит, и получит офицерское, так сказать, звание, и получит образование какое-то специальное в авиации, там, где угодно, это тоже хорошо. Это вот как образование здорово, только потом надо все-таки отслужить какое-то время, если я правильно понимаю. И вот здесь уже, конечно, возникает вопрос. Если человек только ради образования туда пошел, то здесь возникают трудности. Я задала вопрос Дмитрию, насколько была большая разница между тем, чему его учили, собственно говоря, и как учили, и тем, что он увидел на практике. Ну и вообще, хорошее ли образование он получил, как ему кажется сейчас, спустя уже некоторое время.
Я считаю, что мне просто повезло с этим вузом Академии Жуковского. Вот конкретно в данный момент я сейчас с авиацией не расстался. Я продолжаю работать в гражданской самолёте Сухого, вы, наверное, знаете. Там суперджеты эти летают. И продолжаю работать. И в данный момент как бы даже намекается там повышение по карьере. Вся беда в том, что в армии мое образование, оно не было востребованным. То есть с автоматом под самолётом я мог стоять и после ПТУ. А в данный момент мои знания именно становятся востребованными. То, что меня учили аэродинамики, динамики полета. И это сейчас применяю реально. И в связи с тем, что я учился очень ответственно, это дает свои плоды. Вся беда в том, что прошло 10 лет после окончания вуза, прежде чем это могло проявиться. Поэтому в данный момент я доволен своей судьбой. Я, когда вот на ребят смотрю, служивцев, вернее, раньше смотрел, мне кажется, и для себя, от себя могу сказать, что наша самая главная проблема в том, что мы не можем обеспечить семью, так же, как и сегодняшние милиционеры, поэтому они бандитствуют и все. А в связи с тем, что мы работаем, там, грубо говоря, просто с керосином, с самолетом, то мы не можем там ларьки сшибать, как милиционеры делают. Поэтому мы просто находимся не на грани выживания, но просто нас не уважают, как мужиков. А это неприятно.
Вот это, на самом деле, я не зря оставила вот эту фразу, то, что нас как мужиков не уважают, а это очень неприятно. На самом деле, да. На самом деле, да. Это такая, вот когда говорят, что у нас там армию как бы ругают всячески, там престиж упал. Не так, как милицию, мне кажется. Потому что все-таки, когда вы сталкиваетесь постоянно с милиционерами, и они там что-то нехорошее против вас делают, да, вы начинаете о них думать плохо. Об офицерах думать плохо вы можете только в том случае, если вы с ними столкнетесь. А мы все реже и реже сталкиваемся с офицерами, потому что в армию ходят только избранные какие-то люди. А если, кстати говоря, везет с отцами-командирами, так они встречаются как раз с хорошими командирами. И с хорошими офицерами воспоминания только хорошие. Вопрос в том, что именно... не уважают, как мужиков. Вот прав был Дмитрий, мне кажется. Ну вот Андрей из Москвы пишет. Я научный сотрудник, зарплата 4800. Нормальная зарплата, то есть у офицеров тоже нормальная. Ну, научный сотрудник, у вас, наверное, немножко другое положение. Хотя, да, наверное. А я просто прапорщик в Москве. 25 лет календарных выслуга, и пенсия мне светит в 5000. Ну что, Андрей, научный сотрудник, если вас устраивает такая зарплата, можете попробовать пойти в военнослужащие. Но, наверное, там есть какие-то еще сложности. Что-то мне подсказывает, что служить в армии – это не просто получать зарплату, денежное удовольствие. И всякие прочие форму еще дают. Да? Вот ради формы можно пойти. На самом деле там есть масса еще удивительных вещей. Во-первых, там есть такое понятие, как дисциплина и иерархия. И о ней мы обязательно поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню всем заинтересованным, что у нас есть видеотрансляция на сайте. К сожалению, там я одна, совсем одна, потому что Яна захворала, и сейчас ее нет, но следующую программу обязательно мы встретим во всеоружии и в полном составе. Марина мне напоминает, что отставка и запас – это разные вещи. Опять же, вот терминология. Вот видите, я гражданский человек, все время говорю какие-то глупости. Так для этого вы у меня и есть. Вы пишете мне смс. И поправляйте меня на каждом слове и правильно делайте. Мы сейчас с вами послушаем новости. В следующей части обязательно поговорим о плюсах и минусах дисциплины, о том, как продвигаются в армии, как, собственно, осуществляется вот этот иерархический такой путь. Ну и, естественно, о дедовщине «Святое дело».
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов 35 минут. Программа «Послужной список» продолжается. И вот у нас приходит уже в разной степени доброты, так я бы сказала, смс-ки. И вот пишет Дмитрий Саратовский. «Знаю одного офицера, он получил квартиру бесплатно и недавно купил иномарку. Так что не надо про нищих офицеров». Дмитрий, вы знаете одного офицера, а мы знаем других офицеров. Они все разные. Так бывает, на самом деле. Квартиру им обязаны дать, это правильно. И, насколько я понимаю, ну, если не бесплатно, то, во всяком случае, не за полную стоимость. А, во-вторых, купить иномарку — это такое понятие. Вы знаете, Део Матис тоже иномарка. И, в общем, я думаю, даже вы, Дмитрий, можете себе это позволить. Не забывайте, у офицера оклад, плюс должность, плюс звание, плюс пайковые, плюс обмундирование, того много больше инженера и врача. Соглашусь, но в отличие от инженера и врача, у него все по-другому, потому что дисциплина, вот эта вот иерархия, она ведь не так просто устроена. Как старший прикажет, так и будет. У того же Александра Покровского есть довольно страшненькая такая новелла под названием «Офицера можно». Так вот, что можно сделать с офицером, и еще можно было там советским офицером сделать. И так ли соответствует вот это вот оклад плюс должность плюс звание плюс пайковые плюс обмундирование? Не всегда, скажем так, не всегда. Наверное, да, можно работать в генштабе, прекрасно жить, иметь хорошие звезды. Опять же, вот как говорил Дмитрий, у него, например, сразу большое звание, несмотря на то, что он достаточно молодой человек и уже уволился, и даже не в запас, если я правильно понимаю. Вот. Но, тем не менее, потому что он занимался научной работой. Есть разные тонкости, я понимаю. По поводу цифр, которые я называла, что предполагается к 2012 году такие вот обалденные совершенно зарплаты, там больше 100 тысяч у майора, подполковника, полковника и так далее. Но это все пока вот некие планы, что так должно быть. Вот мы сейчас модернизируем армию, вот так вот будет. Что будет на самом деле, мы с вами не знаем. Но есть такие сведения. Вот такие вещи они прислали. Хорошо, есть специалисты. Опять же, у нас есть программа «Военный совет», туда приходят всякие большие начальники, генералы, и даже там, даже больше, чем генералы. Они нам обещают, что вот эта вся модернизация, вот она как-то проходит, там что-то такое происходит. Но мы с вами, когда говорим про армию, кроме дисциплины и кроме того, что им там офицерам не дают квартиры и что там жены мотаются по гарнизонам, мы с вами что еще всегда вспоминаем? Мы вспоминаем правильно про то, как в армию ходят обычные дети. Вот они вчера были дети, в школе учились, их там папа за двойки ругал, а потом вдруг, там, через несколько месяцев, они приходят куда-то совершенно в непонятное место, им дают в руки автомат, и вот те же самые дети через там, полгода превращаются в бойцов, вот как нам тут правильно указывают. Ну вот про новобранцев, с которыми сталкивался, в отличие от Дмитрия, Сергей Борисович, потому что он был замкомандира части, и новобранцев он знает, что называется, как родных. Вот об этом несколько слов. И, кстати, о проблеме дедовщины Сергей Борисович, по-моему, говорит очень грамотные и правильные вещи.
Так, ну перепуганные дети, слегка их вводили в строй. Я вам скажу так, вот все офицеры это знают, что вот эта дедовщина, ведь она, ну это явление исключительное, это не правило. Хотя, конечно, СМИ подается как правило. Вы знаете, ведь 99% офицеров это все-таки порядочные, глубоко порядочные люди. Я вам могу сказать, что вот я, как командир подразделения, ну, никогда не допускал случаев дедовщины. Вот просто у меня ее не было, я могу со всей ответственностью заявить. И таких, как я, ну, подавляющее большинство, это мы пресекали это на корню. И я про это никто не говорит, кто не знает об этом. И я вот, у меня, как только если военнослужащий, старослужащий совершил какой-то проступок, ну, где-то на грани, там, скажем, подрычок заставил подшить. Я не говорю там об избиении, да, я о каких-то легких таких формах говорю. Но он самый бедный был, вы понимаете. Это значит, он и в наряды попадал, и картошку чистил, и полы мыл больше, чем остальные старослужащие, я сейчас говорю, да. И ходил впереди, в первых рядах, малослужащих, которые, да, ставили сзади. И, ну, в общем, короче говоря, эти вопросы не освещались, это плохо, наверное. СМИ тут неправильно работал, однобоко. Те офицеры, вот когда говорят, случился где-то случай там дедовщины, да, и говорят, ну, это виноват там сержант там старослужащий, служащий какой-то, которого самого на 2 года. Ничего подобного, офицер виноват. И все офицеры это прекрасно знают и осознают. Там, где нормальный офицер, там, где нормальный командир, там дедовщина просто исключена. И эти дедовщины, хребет, кстати, ломать ее очень легко, если кто-то думает, что это какое-то такое непобедимое явление, но это чушь собачья вообще. Формы разные. Мы оставляли вот первые 2-3 месяца, когда к нам молодое пополнение приходило, оставляли офицера ночевать. Ну, не ночевать, строго говоря, вообще не ночевать в казарме, а просто быть в казарме. Дедовщина просто исключалась. Потому что ночью офицер в казарме, днем все остальные офицеры. Занятия там и прочее.
Ну вот, вы послушали рецепт борьбы с дедовщиной, и тут, кстати говоря, пришла СМС по поводу того, что любой офицер, выслушавшийся из капитанов, мерзавец, другие просто не растут, а за дедовщину, впрочем, допускает Глеб. Наличие исключений. Я тоже допускаю, Глеб. Вот на самом деле. Мы сейчас поговорим о том, как кто растет. А за дедовщину ответственны командиры рот, и это очевидно любому, кто служил по призыву. Вот видите, Глеб, значит, вам не повезло с отцом-командиром, потому что замкомандира части, вот бывший этим самым замом командира части, говорит, что виноваты всегда офицеры. Если офицеры халатные и скидывают все на сержантов, то это опять-таки они виноваты в том, что они не следят за тем, что у них там происходит. Вы оговорились, дедовщина — это не святое дело. Да, совершенно верно. Ну, то есть, это как бы говорить о ней — это просто такое общее место. Хорошо, абсолютно с вами соглашусь. Тому, кто все плюсует, пишет Елена, сообщаю, на руки у меня выходит в Москве 22 тысячи. Это еще с 50% надбавкой, которую имеют не все. Ну, вот считайте, для кого-то это очень много, для кого-то, на самом деле, совсем немного. За что воякам квартиры, пишет Илья? А инженерам или врачам почему нет? Илья, а вас кто-нибудь заставляет каждые там, не знаю, каждые 2 месяца куда-то сниматься, куда-то идти, куда-то ехать, со всей семьей переезжать 14 раз за 25 лет, причем далеко не в столичные города, чаще всего совсем не в столичные, в тяжелых условиях жить, работать круглосуточно, отвечать за огромное количество людей. Ну, тоже, да, у врачей свои проблемы, скажем так, у инженеров свои, а у военных свои. И в том числе у них нет жилья, у них нет возможности иметь постоянное жилье и обжиться. Они живут, вот если они действительно по гарнизонам путешествуют всю жизнь, у них нет жилья никакого, когда они уходят в отставку, потому что они все, все на этом заканчивается. Даже какого-нибудь, там, не знаю, более-менее там приличного угла у них не остается. До этого они живут там где-то в части, в городке, а потом что им делать? В отличие от инженеров и врачей, еще раз говорю. Ну, наверное, да, всем нужны квартиры, я соглашусь с вами, но у всех разные условия. Так вот, по поводу того, что мы уже несколько раз говорили, и в частности вот про дисциплину, так сказать, немножко мы зашли со стороны того, что говорил Дмитрий Борисович, что есть разумные методы борьбы с дедовщиной. Не то, что там один другого побил, а ты его побей. Есть какие-то вот те же самые дисциплинарные взыскания, которые, то есть, просто взыскания, да, которые мы все знаем по фильмам, да, картошку чистить. Вот если он кого-то обидел, подворотничок заставил подшить, даже об этом шла речь, ни о каком не обитье, то он будет самый бедный, он будет там драить полы больше всех, наряды, вот все на самом деле такое вот и будет происходить. Здоровая дедовщина в армии полезна, пишет кто-то. Ну, ваше право так думать, такое тоже возможно. Так вот, о плюсах и минусах дисциплины. С одной стороны, дисциплина – это замечательно, потому что армии без дисциплины не бывает. Невозможно у каждого там в голове иметь какие-то там свои мысли, тогда нельзя огромное количество людей направлять в какую-то определенную точку и давать им какую-то определенную задачу. Они просто не смогут ее выполнить, если каждый будет думать о своем и иметь собственное мнение. С другой стороны, человек, который не имеет вообще собственного мнения, это тоже большая проблема, честно говоря. Ну вот о плюсах и минусах дисциплины мы как раз попытались поговорить с Дмитрием.
Я просто в данный момент работаю, опять же, так получилось, что с начальниками, которые, опять же, вышли из армии. Но вот мое общее мнение, что вот армия, она немного сгибает человека, то есть именно как характер. Он не может самостоятельно мыслить, потому что когда строгая иерархия и подчиненность, она не дает человеку думать. Я всегда как бы старался быть самостоятельным, у меня из-за этого были в армии проблемы. Но там нельзя проявлять инициативу лишнюю. А на гражданке, наоборот, именно это нужно делать. Если ты не будешь крутиться, то загнешься. А в армии это нужно там какие-то особые качества. Но знаете, какая шутка в армии есть? Что в армии начальником выбирают по критерию большой печени. Тот, кто очень много пьет и не пьянеет. У меня так получилось, что я перед тем, как поступить в военный вуз, я учился в институте, а я вышел из военной семьи. Так вот, я в институте не смог учиться, потому что там полная свобода. Я там прогуливал лекции, там просыпал. И в конце концов, мне на втором курсе меня попросили. И мне пришлось взять тебя за шкирку в руки. И, потеряв 2 года, я поступил на первый курс военной академии и с честью, так скажем, закончил. Меня воспитывали в семье там, по каким-то, видимо, военным традициям, и не приучали к самостоятельности. А в армии, там, где меня покормили 3 раза в день, меня никто не спрашивал, хочу я просыпаться утром или нет. Просто одеяло сдернули, я побежал. Вот и все. Поэтому тут у меня сразу все дело-то и пошло. Это опять, я считаю, недостатком. Гражданские ребята, они более самостоятельные, более деятельные, более, ну, жизнь заставляет их думать головой. А в армии больше пленности мозга. Поэтому в армии тяжелее дело идет. Все эти новые решения там в технике, все прочее. Это все очень с большим трудом.
Вот это насчет тленности мозга, мне понравилась фраза. Вы понимаете, да, что вот эта вот модернизация с людьми, которые привыкли подчиняться приказам, и когда они стали уже большими начальниками, они уже настолько к этому привыкли, что просто уже дальше и дальше некуда. На самом деле это действительно проблема. Но с другой стороны, вы же хотите, чтобы у вас была сильная армия? Или вам вообще все равно? Вот вы там пишете, что вот, нечего им квартиры давать, там то, сё, 5-10. Вы же хотите, чтобы там армия просто была, потому что не может быть, чтобы у страны не было армии, как Японию лишили этого. Поэтому, ну что делать? Надо, чтобы эти люди все-таки уважали себя в первую очередь. Если для этого нужно им больше платить, то, наверное, нужно им больше платить. А когда люди себя уважают, они, наверное, с другими по-другому. Вот Эдуард из Тулы об этом же пишет. Все зависит от командиров. Служил срочно в 89-91 годах в ВВС. Так вот, у нас в полку и запаха дедовщины не было благодаря офицерам, которые служили на совесть. Вспоминаю с благодарностью. Спасибо вам, Эдуард. Артур из Ярославля считает деньги. Он пишет, я сапожник, у меня зарплата 40 тысяч. Поздравляю вас, Артур, вы, наверное, хороший сапожник. Давайте не забывать, что офицер учится и служит, чтобы родину защищать и погибнуть, если надо. И за это родина должна им дать все и больше, чем все. Илья, абсолютно правы. Вот абсолютно правы. Что-то тут еще у нас пишут про командиров. Ну, конечно, пусть не врет Сергей Борисович. По данным Комитета солдатских матерей, 30% жалоб солдат на избиение со стороны офицеров. Да Сергей Борисович про себя рассказывает. Он рассказывает про себя, про свой собственный опыт. Вот кому-то, может, повезло, он служил в танковых частях и попал к Сергею Борисовичу в часть. У него было все в порядке. Может быть, вот как Эдуард из Тулы тоже. Ему тоже повезло. По-разному бывает. Но, тем не менее, это еще не все выговоры, которые у нас есть в сторону вооруженных сил. А от Дмитрия такое как бы воспоминание тоже будет довольно страшненькое.
Выговор с занесением.
Я спросила Дмитрия, что для него было первым шоком. Не когда он, в принципе, попал в армию, потому что он уже учился в военном учебном заведении, а именно, когда он из него вышел и в качестве офицера попал на службу. Вот что для него было первым шоком.
Я когда стал офицером и пришел в строевую часть, я, конечно, ожидал, что когда из академической среды выходишь в обычную офицерскую среду, там, под самолет, грубо говоря, я ожидал, конечно, худшего. Но то, что я увидел реально в строевой части, для меня это было большим шоком. Я помню свое первое впечатление, когда меня поставили в караул, я вышел с автоматом, как часовой, в полк. У меня было первое желание застрелиться, честное слово. Я до сих пор это помню. Потому что я учился быть, ну, там, начальником, инженером, изучал там теорию авиадвигателя, а реально стал просто часовым. Мне это до сих пор на обиде осталось. Ну, это, в принципе, все приходящее. Просто меня поразила вот эта нищета и потом пьянство беспробудное просто. Я помню, когда стоишь в строю и ветер подует со строя, вот реально постоянно запах водки. Это офицеры там так живут. Там, в принципе, все так и осталось. Ну, сейчас просто немного получше стало. В то время было совсем тяжело. Немножко стали побольше платить, и немножко люди расправили крылья. Потому что в то время, когда я был, зарплата была настолько нищенская, что люди реально, грубо говоря, деградировали. Мужики просто пили, а женщины не знают, чем занимались с этими мужиками. Поэтому был просто реальный развал. Поэтому то, что вы сейчас по телевизору слышите, что булава падает постоянно, это следствие этого. Потому что люди, которые реально этим занимаются, получая 5 тысяч, они не могут сделать нормальное дело.
Ну вот, такой выговор вполне серьезный, и касается он как раз не дедовщины, а просто вот этой вот деградации, в том числе моральной и физической. Пишут нам, что дедовщина США обязательно и законна. Ну а что нам США? Указ, что ли? Речь же идет о том, что не о том, чтобы старослужащие молодых ничему не учили, не делились с ним опытом. Речь идет о том, чтобы никого не мучили, не унижали, не убивали. Да, мы видели в американских фильмах, как новобранцев жучат, что называется. Но каждый выбирает для себя, кому что нравится. Если вас устраивает такой вариант, давайте, вперед. Но просто многим это не нравится. Я так скажу, общо. Так, если согласны, что у офицера оклад плюс звание и так далее, тогда не говорите о малой зарплате, а об остальных трудностях. Юноша знал заранее. Ну, может быть, он заранее что-то и знал, но когда он получил высшее образование, вот как Дмитрий, да, и умеет рассчитывать там какие-то удивительные вещи в авиации, ему дают в руки там топор, пилу, автомат и так далее, и забивают микроскопом гвозди, то, наверное, ему обидно, потому что, ну, для такой работы можно было бы и кого-то другого, наверное, привлечь. Но армия — это армия есть. Это все знаменитые шутки, круглые носим, квадратные катаем там и так далее. Это все тоже было. Как с этим бороться, не знаю, не могу сказать. Но вот Сергей Борисович, как человек, который работал с кадрами, он сейчас нам немножко внесет живую струю и расскажет, что бывают способы, как вообще создать здоровую обстановку, что называется. Может быть, это такие уже идеальные картины, потому что сейчас он уже, в общем, уже там не служит, он уже вот при военкомате приписан, но тем не менее. И поэтому все его эти дивные рассказы я объединяю под нашей рубрикой
«Доска почета».
Будем считать, что так должен действовать идеальный отец-командир. Вот я не знаю, как там на самом деле было на службе, но я верю, потому что человек рассказывает хорошо, он здорово как-то все это представляет, он действительно какие-то приводит примеры и удивительные истории. Мне даже захотелось у него узнать, а что, не бывает так, что вот просто бесит? Вот даже учителей иногда так бесит ученик, что они готовы ему просто вот по лбу дать. И иногда дают, кстати, да, вы знаете. А вот что делать, когда такие вот яркие, так сказать, индивидуальности появляются в войсках? Они, может быть, неплохие, но они какие-то очень яркие. А как с ними бороться? Ну, по лбу дать, это мы уже, опять же, в кино видели. Кинофильм «Волосы» там Милоша Формана и так далее. Какие еще есть варианты борьбы с яркими индивидуальностями? Или, может быть, они в армии как раз нужны? Там хоть один там какой-нибудь деревенский дурачок должен присутствовать в каждом строю. Ну, в общем, об этом длинная и, по-моему, увлекательная история.
В армии вот индивидуальности, они как-то не очень нужны. В армии должны быть все одинаковые, зеленые и все дисциплинированные. Поэтому, ну, есть методы, поверьте мне. И они ничего общего не имеют с дедовщиной. Конечно, сталкивался, но тем не менее, всегда себя сдерживал. И могу с гордостью сказать, что за всю свою долгую службу не допустил такого, чтобы вот взять и дать глаз. Нет, там есть другие способы, есть методы воспитания. Они офицерами всеми проходят. Есть такая дисциплина военной психологии. Ее обязательно в училище военных проходит каждый офицер и получает какие-то знания по психологии человеческой. И как можно таких вот, там заостряются моменты именно вот на таких конфликтных ситуациях, и обыгрываются вот эти случаи, ситуации. Значит, вот смотрите, но у нас вот у офицеров, у тех, которые получили такой курс, на первом месте стоит убеждение. Вот, то есть ставишь его в канцелярии роты, вот он стоит по стойке смирно, оно может быть вольно, и начинаешь ему читать, зачитывать полный текст присяги, потом полный текст. Четыре устава у нас в вооруженных силах есть. Они, да, это достаточно емкие такие вещи, понимаете? В общем, короче говоря, воспитательный процесс происходит непрерывно. Завтрак, обед, ужин в канцелярию, в котелках, а солдат должен быть обут, одет, накормлен. Вот, и ему начинаешь это зачитывать. Потом начинаешь читать уголовный кодекс. Каждый раз он зачитал статью, распиши, что я с тобой провел эту беседу, он расписывается. И вот понимаете, на каком-то этапе, когда он расписывается, и когда у него через ноги уже начинает в голову доходить, ну что командир, ну не отстанет. Вот просто не отстанет, пока вот до талого будет с ним сидеть, извините меня за военный термин. Надо, я с одним я сидел, кстати, чтобы вы поняли, о чем идет речь, я сидел с обеда до вечера, всю ночь и до следующего часов до 11. Был у меня дежурный. Я его запомнил на всю жизнь. Потом до него дошло. Ну что, ну вот, ну не сдамся я.
Вот такой вот красочный рассказ про то, как не надо никого бить, надо просто уставы читать. Вот читать и подписывать потом. Ознакомился? Подпиши. И читать до тех пор, пока не усвоит. Не то чтобы наизусть выучит, но он просто поймет, что командир умнее и сильнее, и что в армии свои законы. Если для этого потребуется там 12 часов, значит, нужно потратить 12 часов. А на самом деле процесс воспитания – это тоже воспитание. Офицеры-воспитатели, вот, которые в Суворовском училище, это тоже неспроста. Это все воспитание. Поэтому о том, что процесс воспитания, он такой протяженный во времени, еще несколько слов.
Потом, правда, очень тщательно за этим надо следить. После того, как он сломал, надо очень аккуратненько, дозированно так выдавать его в публику, как говорится, потому что публика вся же смотрит на самом-то деле. Ведь что офицер сделает с этим товарищем, как он его, что будет. Ну, допустим, вот у меня получился этот конфликт, потому что человек мыть полы отказывался. Ну, вот женская работа, и все, хоть ты лопни. Ему вот так приучили его. Это женская работа. Ну, вот приходилось его каким-то образом вот так вот обламывать. Ну, а потом он говорит, ну, вот, ну, товарищ капитан, ну, дайте мне отдельную работу, чтобы я один мыл полы. Вот вот даешь ему одну линкомнату, вот он один в ней, понимаете, чтобы вот никто рядом не был. Закрывать двери на замок и вот мыть полы. Потом больше вдвоем начинает с кем-то мыть, понимаете, с таким же, как он. Потом третий, потом, ну, где-то через полгода он вливается в общий строй, и как ничего и не было. То есть, ну, в принципе, это надо потерять один раз время на это. Почему? Потому что дальше потом солдатский телефон работает очень прекрасно. Второй такой, который через полгода приходит, он уже понимает, ему уже свои же земляки, они на своем там языке, ему объяснят, слушай, вот такие вот порядки. Ты либо, как говорится, с нами, либо вылезешь из этого строя. Ну, человек, как правило, принимает правильное решение.
Ну вот, по поводу солдатского телефона, да, вот как раз это к вопросу о том, как старослужащие с молодыми общаются. Вот они должны рассказать, какой у нас командир, и что с тобой будет, если ты так вот упорно считаешь, что мыть полы не твое дело. Но ничто с тобой будет не в смысле, что тебя убьют и размажут, а вот так вот возьмут тебя за ушко, почитают тебе устав и не мытьем, так катанием заставят. Ну да, да, без этого никак не получается. В 2000 году забрали служить в армию, пишет Денис. Первые мысли, в какой дурдом я попал. Денис, бывает. Вы, наверное, в пионерском лагере не были, а так бы вы узнали все родное. Замполит на все наши жалобы отвечал. В армию призывают для того, чтобы научить убивать. А офицер — это те, кто вас этому научит. Офицер — это профессия убивать. Неплохо сформулировано. Хотя для того, чтобы вот это вот все проделывать, да, в некоторых случаях надо еще полгода учить, например, устройство танка или самолета, или еще чего-нибудь. Много еще есть всяких, помимо убийств, есть еще всяких много наук разнообразных. Поэтому я бы не согласилась с вашим замполитом, хотя, возможно, у вас было какое-то элитное подразделение было какое-нибудь. Никаких квартир, никаких зарплат, имейте честь отдать долг. В других странах службу несут и не жалуются, пишет Илья из Тольятти. Ну, хорошо, если вы отдали долг, то действительно никаких, ничего вам за это не полагается. Так, офицерам-оккупантам кто и что будет давать, это я вообще даже не знаю. А, я поняла, о чем Сергей из Москвы пишет. Понятно. Так, давайте тогда перейдем, опять же, к хорошему. У нас же есть еще хорошие вещи. Во-первых, как ни странно, эта работа доставляет радость и удовольствие. Она приносит удовлетворение. И когда мы до этого дойдем, мы сначала узнаем о том, что вот для того же самого Сергея Борисовича главное свойство офицера, именно офицера как командира. Не просто человека в погонах, а человека, у которого есть подчиненные, и с которыми надо что-то как-то взаимодействовать. Ну вот о главном свойстве офицера несколько слов.
И самое главное, я, наверное, назову это какое-то умение педагога. Это как вот не странно может прозвучить, но все-таки это так. Надо быть очень хорошим педагогом-психологом и при этом очень целеустремленным. То есть поставил цель и как военный нагнуть голову, как бы идти к этой цели вот несгибаемо. Но при этом надо быть очень хорошим педагогом, потому что в принципе все, что добивается офицер, ну я имею в виду звание, там, должность и так далее, он ведь добивается через своих подчиненных. Ну то есть через их ответ на его властные какие-то указания, понимаете? И если этот ответ выполнения идет от души, да, с какой-то большой отдачей, я сейчас имею в виду подчиненных, да, ну, конечно, это совсем другой результат, нежели из-под палки, вы же понимаете. На это надо, я думаю, и в училищах особенно делать такой нажим. И, наверное, педагог-психолог – это то, что вот необходимо тем пацанам, которые в 18 лет, извините меня, титьки оторвались, пришли такие зеленые, глаза у них такие перепуганные, но это надо видеть просто, когда они там, шея там курячая такая, знаете, в большом подворотничке белом, и глаза такие испуганные. Думаешь, господи, пацан, да что ж ты всего боишься-то так? Ну, ничего, что страшного нет. И до тебя служили 300 лет в российской армии, и после тебя, я не знаю уж, сколько будет эта армия существовать. Ну, как-то так вот, потихонечку поднимаешь самооценку, там-сям, где-то так, да, вот, выделяешь. Следишь за тем, чтобы старослужащие ни в коем случае никаким образом не влияли на него. Поднимается самооценка у молодого человека, даже у самых таких хеликопов слабеньких.
Ну вот, даже у хиликов можно поднять самооценку, как вы слышали, если с ними правильный педагог работает. Офицер, он же педагог. И Сергей Борисович сказал, что это большая радость, когда вот проводятся проверки, проводятся какие-то учения, там еще что-то, и твои подчиненные с горящими глазами все выполняют на пятерке, там, на хорошо и отлично, что называется. Вопрос не в том, что тебя похвалят, а в том, что вот вы вместе сделали вот это вот, и ты добился от них не, там, не из-под палки, не как-нибудь, а вот вы вместе что-то сделали. Это тоже радость. Да, вот так вот просто. Кстати говоря, обоим моим собеседникам я задала вопрос, спасет ли ситуацию профессиональная армия. И каждый сказал, что да. Хотя у каждого есть там какие-то представления о том, что там вот Дмитрий, например, считает, что всю верхушку вообще, там сам принцип нужно менять, потому что он боится, что армия станет вот ровно такой же, как была. Он считает, что молодежи надо больше давать возможности руководить, не ждать, пока они уже там из последних сил дослужатся, и тогда уже начнут наконец руководить, когда они уже забыли, как думать. Вот. И Сергей Борисович тоже считает, что если бы в армию шли те, кому этого хочется, это имеется в виду вот молодежь, да, вот эти вот люди, то, конечно, толку было бы больше, наверняка. Вот, так что вот песня замечательная. Сходите, послужите в армию, увидите сами все своими глазами, вместо того, чтобы предоставлять слово каким-то Сергеем Борисовичем. Или вы считаете, что служить должны, не знаю, что вы там дописали. Я, вот Сергей Борисович в армию сходил, послужил, поэтому я ему предоставляю слово. Он прислал свою анкету, предложил свои услуги, дозвонилась я до него, мы с ним поговорили. Я считаю, что это как раз пример прекрасного офицера. Хотя сейчас у него не самая лучшая ситуация, может быть, в жизни. Он еще там пытается там чего-то дождаться и добиться. Но, тем не менее, судя по тому, как он говорил о своих подчиненных и о своей службе, он офицер был хороший. И такие есть. И, я надеюсь, будут. Я сама в армию служить не буду, хотя и на присягу ездила. Видела, кстати, хороших отцов-командиров учебки, которые действительно жалели своих новобранцев. Не то чтобы жалели, а старались им помочь. И это было очень здорово. Я желаю всем удачи, успехов. Надеюсь, что в следующий раз Яна Маргасова нас посетит, несмотря на свое нездоровье, уже выздоровеет. И мы будем говорить о другой профессии, профессии официанта. Всего доброго.